напитки, явства, зонтики, веера, ну все, что возможно. Кондиционеры, в конце концов, таблетки, если нужно. Так много всего, но почему она, ей все хуже и хуже? При всех, вот что тебе надо вообще? Все у тебя есть, ну посмотри вокруг. Вот. И водка, и коньяк, и такие, и вегетарианское, и мясное, уже все перепробовали. И сейчас такие законы, которые позволяют все уже практически, ну в некоторых местах. И что тебе надо еще? Воды не хватает, я не в своей среде нахожусь. Все вроде бы правильно, вот, а сама позиция неправильная. Поэтому позиция духовная, она отвечает на этот вопрос. Если на самом деле я займу духовную позицию, я могу ответить на все вопросы судьбы своей. Это важно, именно пользоваться вот этим разумом внутренним. Сначала мы пользуемся книгами, также есть духовные наставники. Мы, конечно же, идем к психологам, если у нас проблемы, или к врачу, мы обращаемся. Но в конечном итоге мы должны найти ответ внутри себя. Значит, у нас процесс не завершен, мы должны стать самостоятельными, как бы независимыми в этом плане. Так же, как ребенок, он должен подняться на ноги и ходить. Ходить не просто ходить, а знать, куда ходить потом еще, а куда не ходить. Как поддерживать себя, свою семью, свою здоровье, должен знать человек. И мы вчера говорили, что мы поговорим сегодня о практических важных вещах, которые очень помогут нам занять духовную позицию, сильную позицию в своей жизни, обрести внутреннюю силу. Вот часто бывает так, да, что вроде бы надо делать что-то, а вот сил нет уже. Бывает же такое, вот внутренней энергии как бы не хватает. Что это означает? Это духовная сила, это счастье, вдохновение, энтузиазм, внутренняя сила. Она очень мощная может быть, она очень мощная сила. Дух может исцелять болезни, может поднимать мертвых. Мы знаем это из истории великих, скажем, пророков, таких светил. Но мы не пророки, мы не такие великие, мы мертвых еще не поднимаем. Но хотя бы справиться со своим здоровьем, со своей жизнью, со своей семьей, хотя бы начнем с этого. Это мы должны сделать, обязаны позаботиться о том, что мы можем позаботиться. И заботясь, мы увидим, что силы приходят. Неважно, человек молод, стар, выглядит слабым или сильным физически, внутренняя сила решает все. Она проявляется в звуке голоса, в молитве, в мыслях. Совсем не обязательно быть физически очень сильным или крепким. Как, знаете, есть пример одной аскезы, Хирани Кашипу, который совершал эту аскезу в течение сотни лет. Не принимал пищи. Его тело практически исчезло. Осталась связка костей, обтянутой кожей. И он в этом теле поддерживал жизнь при помощи аскезы. В ведах описывается такая история. Также аскеза Будды описывается, не имеет себе равных в наше вот время. Вот более, это Пураны древние, это более современная история Будды уже. Никто не повторил такую аскезу. Не выживет обычный человек. Обычный человек. Да, который себя отождествляет с обычной физиологией, с обычными функциями. Он чувствует все, что в теле происходит на себе, расстраивается, ощущает, тревожится. В таком монастыре он становится слабый. Как бы тело повелевает им. Голод, жажда, другие потребности берут верх над ним. Я теряю волю, теряю духовную силу. Он говорит, ну, если ты веришь, если ты поднимешь свою волю, если ты взрастишь свой дух, ты не будешь зависеть ни от голода, ни от жажды, ни от сна, ни от чего другого, ни от жизни, ни от смерти в этом теле. Пример очевидный для всех, для каждого из нас. В этом смысле мы большие тоже пророки и мистики. Мы могущественны, посмотрите, это тело мертвое на самом деле. Это физические элементы, химические вещества. Состоит из химических веществ, просто из каких-то элементов, да? Можно посмотреть все это по таблице Менделеева, да? Но как оно стало живым? Видите, мы оживляем это тело. У нас есть эта сила внутренняя. И вот иногда она становится сильнее, иногда слабее, иногда жить не хочется. И как только это умонастроение постигает меня, апатия возникает, ленность, плохие мысли в голове. И как следствие болезни приходят. Быстро, сразу что-то начинает расстраиваться. Какие-то функции, обмен веществ, другое, иммунная система падает. Это... Умонастроение отпечатывается на физиологию. Любая мысль создает наше тело. Влияет на состав крови. Любая мысль, любое умонастроение. Адреналин – следствие страха в уме. Ум – вспышка страха. Мгновенно порция адреналина тут же. Откуда она взялась? Нам не делали инъекцию адреналина. Ум это сделал. Он создал, трансформировал из этих элементов адреналин. Выделил. И если человек завидует кому-то, допустим, или жадничает, это очень сходные настроения, в его крови вырабатываются неприятные вещества, вредные вещества. И нам физически даже плохо можем себя чувствовать, когда зависть, прям плохо, и все, и аппетита нет, знаете, и все функции как бы меняются в теле. А это просто ум. А если мы любим, по-настоящему чувствуем любовь, это клокочет, это бьет, мы защищены от других энергий, нам все кажется хорошо. Не проникает негатив, не проникает. Почему? На физическом уровне тоже есть защита. Ум выбрасывает, трансформирует элемент С8H12-азот. Химики называют формула любви наркотическое вещество. То есть в состоянии любви я вырабатываю наркотик в своем теле. И мне хорошо, на физическом уровне тоже. Нет. То есть так, кто же должен зависеть от чего? Мой ум от тела или тело от ума? Я должен решить. И мы сегодня как раз поговорим, как освободить вот эту энергию мысли. Как это сделать? Ничего сложного не будет совершенно. Каждый будет, сможет это сделать. И вопрос немножко времени. Вы это почувствуете сами. Если будете практиковать это. Доски здесь нет. Вчера была доска, сегодня нет. Тоже мистическое чудо произошло. Исчезновение доски. Это связано, видимо, с вчерашними иллюзиями. Не знаю, как это так случилось. Но сейчас мы создадим снова доску, новую мистическую ситку. Смотрите, вот оно уже проявляется это, на сцене. Вот оно уже здесь. Угу, спасибо. И проявились также фломастеры, да, так я понимаю? Вместе с доской, да. То есть я хочу сказать что-то очень простое, но очень важное, как вы понимаете. Вся как бы... Секреты все в простых вещах. Я встречал много людей, которые не придают значения, допустим, пищи. Неважно, что-то поесть там, для вкуса есть, едят, все что угодно. Встречал людей, которые не придают значения сну, они спят в любой обстановке. Грязно ли, чисто ли, неважно где. Спит, неважно. Это считается неважно, неважно. Я встречал людей, которые считают, что неважно, если с кем-то поссоритесь, неважно. Так много людей других, это можно зачеркнуть человека. Мало, незначительное что-то. Я еще видел таких людей. Они считают, что все это неважно. У нас такие ресурсы, знаете. Я встречал людей, которые говорят, что загрязнение среды неважно, у нас ресурсы природы достаточно, чтобы она сама о себе позаботилась. Ученый мне это сказал один. То есть наши повседневные дела неважные становятся. Незначительные в нашем восприятии. Что это означает? Что я живу без вкуса, без смысла. Неважная моя жизнь. Я жду чего-то, может быть, что-то важное свалится. А если спросить меня, а что же такое важное? Я даже не смогу определить. Я точно не смогу описать. Как-то, может быть, с деньгами свяжу, с какой-то собственностью, но конкретно не могу. Может быть, человек какой-то появится нормальный в моей жизни, наконец. Который поймет меня, выслушает меня, ну а дальше не знаю что. То есть я не могу ясно эту картину представить. Давайте вот тут сейчас ясность. У каждого она индивидуальна, но каждый ждет чуда, согласны в жизни? Что жизнь преобразится как-то, вот в какой-то момент должно повести. Ну а зачем же я живу-то вообще? Я жду и живу в этих неважных явлениях, которые я сам творю. Что же мне нужно сделать, сотворить, чтобы жизнь стала важной моей? Мысли важные, чувства важные тоже. Общение важные люди, которые для меня были бы очень важные, дорогие, чтобы ценности эти вернуть, потому что они, эти ценности есть вокруг нас. Это все, что мы видим вокруг, это все очень ценно. Обесцениваем это мы. Не природа, не Бог. Это делает человек. Обесценит настолько, что жизнь между жизнью мухи и человека может нивелироваться. Не будет разницы просто. Это вопрос человеческого сознания. Когда-то в Тюмени зимой я гулял на берегу озера. Прям по озеру, по льду. Не так уж холодно было. Я повторял свою мантру и гулял в одиночестве. И увидел там рыбаков. Делали такие не лунки, а полыни целые. Не на большой глубине. Они опускали такую сетку на дно, метра два-полтора. И там был корм для рыб какой-то на этой сетке. И рыба туда быстро Собиралось. Много-много. Кишмя кишит, там они едят, зима. И в это время, когда рыбы много становится, они поднимают эту сетку и вытаскивают рыбу. Вот они так занимаются рыбной ловлей. Я неподалеку наблюдал за ними. За их сознание, вернее. Снег, лед вокруг. Они вытряхивают эту сеть прямо на снег рядышком. Вот рыбу. Вот такого размера в основном. Не маленькая, никуда не годится. И, конечно, есть покрупнее, но меньше. Может быть, 3-4 крупных рыбы попадаются. Они выбирают руками крупную рыбу, кладут в рюкзак, она тут же замерзает на морозе. И, по моему разумению, ну как, мне кажется вообще, по логике вещей, нужно вот эту оставшуюся рыбу, ненужную, вернуть в воду же, верно же? К моему удивлению, они вот отдвигают ногой в сторону замерзать. Я понял, люди не различают материю и дух. В уме нет этих мыслей, отсутствует какая-то энергия. Как она отсутствует? Она присутствует, она атрофировалась как бы. Она есть у нас, эта любовь есть к живым существам, но она где-то в глубине, в сердце дремлет, ее можно пробудить, знаете, рассказать о рыбе, допустим, там, подружиться с рыбой, изучить. И у нас чувство это всплывет. Погодите, она живая, у нее есть семья, у нее есть чувства, если понаблюдать, знаете, можно увидеть там тоже личности какие-то. Но эти рыбаки, они просто думали, это какой-то мусор. То есть их сострадание атрофировалось. Дороги, по которым не ездят, зарастают, говорится. Нет практики. Мы сейчас поговорим о практике. Как же взрастить эту нашу дремлющую любовь ко всему? Вот это в этом наше могущество, в этом наша слава, в этом наша сила. И знание тоже зависит от этого. Все зависит от этой энергии любви к Богу, говорится, ко всему живому. Это высшая религия, любовь ко всему живому. Высшие знания, высшая мистическая способность. Там есть все, я говорю, оживлять мертвых можно, если кто-то любит Бога. Мне то же самое сказал когда-то наемный убийца. Говорит, что когда я нажимаю курок, когда я его спросил, что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Он сказал, ничего не нужно чувствовать. Если я начну чувствовать, я же не смогу нажать курок. Если я смогу осознать, что это человек передо мной, и у него тоже есть отношения и прочее, если я буду углубляться в эти вещи, мне не хватит сил нажать курок, убить его, лишить жизни. Мне нужно забыть все это. Просто мишень. Все, и пошел. Не надо разбираться там. Кто что будет плакать, я просто ухожу. Ничего не вижу, ничего не знаю. Мишень, все, забыл. В невежество. И тогда я могу действовать на этом уровне. Видите, поэтому многие люди отказываются от духовной жизни. Ну, вы теперь догадываетесь, почему? Она может мешать моим материальным целям. Материальным целям. Каким-то временным достижениям. Если я культивирую жестокость, и мне говорят о сострадании, я говорю, боже мой, да ты просто сентиментальный трус. Ты должен быть мужчиной. А мужчина должен уметь убивать. Постоять за себя. Ну, то есть есть такая философия. Мы слышали это все. Я говорю, о смирении, говоришь, ты слабак просто. Поэтому ты говоришь о смирении. Нужно быть гордым, не прощать обиды. Отставить свои позиции, как ты в этом мире будешь жить? Слишком честным, наивным, тоже глупость. Живи с умом. Крутиться, вертеться нужно уметь. Смотри, какой мир. Учись у него, учись у животных, учись у тигров. Как они защищают себя, как они добиваются. Выживает сильнейший. Эта философия все еще преобладает в материальном мире. Люди борются отчаянно до смерти. За деньги, за свою любовь, за что угодно. Вступают в конфликты без размышлений. А вот примириться сил не хватает. Нет сил. Атрофировалось чувство прощения, любовь. Ушла. Ненавижу, понимаете? Терпеть не могу. Глаза бы мои не видели вообще. Наша задача реанимировать нашу светлую сторону. Как есть пример, что в сердце человека грызутся две собаки. Одна черная, другая белая. Какая победит собака? Зависит от того, какой я буду кормить. Как я буду пищу получать. Если мы в жизни не пользовались смирением, очень трудно это сделать. Например, я воспитывался на примерах героев Гражданской войны, Великой Отечественной войны, революционные годы. Это Павел Корчагин, как закалялся, Павлик Морозов. Это вот такие вот вещи, знаете. Не теряя ни перед кем, мы имели свое мнение, мы все показывали свой героизм. Гибели из этой философии. Потому что я хотел себя проверить, я хотел, шел на риск, смысленный просто риск. И мое поколение было таким. Мы без страховок поднимались на скальные. Зимой однажды я ушел в легкой одежде на лыжах за много километров аж в Охотское море, чтобы просто проверить себя на выживание. Ну, это был большой риск, и каким-то чудом я выжил. Понимая в ту секунду, что я слаб перед стихией. Я никто вообще. Меня судьба размазывала в этих случаях. И все равно, когда я приходил в себя, думал, нет, все равно буду развиваться, стану сильнее. Вот этот вот демонический нрав у меня был, что наши примеры, наше воспитание было таким. Человек это звучит гордо, говорили нам. Горький написал. Выписывать нужно это. Человек это звучит гордо. А потом учителя говорили, а что с вами такое? Вы огрызаетесь, вы не слушаетесь, вы не подчиняетесь. Так вы нас сами учили. Гордости. Мы стали такими. Представьте, как вот мне было прийти к духовной жизни вообще с таким воспитанием. Это было не так просто, как кажется. Я себя сам ломал. Меня бы никто не сломал. С такой гордостью вряд ли какая-то внешняя сила заставила бы меня сломаться вдвое или согнуться перед кем-то. Но просто я стал понимать, что я должен это сделать сам. Я должен прочувствовать и познать вот другую сторону жизни. Другую, духовную сторону жизни. Где есть прощение, где есть любовь, где есть мягкость, нежность. Есть другие совершенно качества. Нужно войти туда. Стану ли я слабым или нет? Мой был тоже вопрос, тоже беспокойство. Но я услышал, что этим путем, если идем милосердие, не насилие, мы обретаем ситхи, другие, другого порядка. Большую, высшую силу, духовную силу. Она не подчиняет, нет, она умиротворяет. Она не заставляет, она вдохновляет. Она не приносит никакого зла, и она прощает даже то, что невозможно простить. Ты сможешь управлять своей жизнью, духовной жизнью. Именно как живет душа, сможешь жить по духовным законам. Ты станешь недосягаем для материальных законов. На тебя даже внимания не обратят. Великие материалисты. Даже не заметят, что ты существуешь. Ты вне конкуренции. Ты абсолютно будешь свободен. Если будешь лишен чувства собственности, ты освободишься от всего. Как был такой коршун Аванти, он нашел добычу, схватил ее когтями и понес. Стая ворон заметила его. Подумал, нас много, он один. Хорошая добыча. Напали на него. Напали когтями, клювами, крыльями. Стали бить его, клевать. И он сначала подумал, я коршун, я сильный, как клюв, крылья. Он пытался снова и снова, но их было много, уже голова пробита, уже кровь течет, уже. Что же делать, он подумал, как же быть? Как же освободиться от этих ворот? Вдруг разум ему сказал изнутри, отпусти свои когти, и ты станешь свободным. Он разжал свои когти, добыча выпала, и все вороны просто исчезли. Нет проблем, вы свободны. Если нет чувства собственности, такие примеры веды дают. Хорошо, хорошо. Приступим к практической стороне. Сегодня поговорю об одной важной вещи. Мы уже обсуждали в разных местах. В основном мы говорили, что еда, сон, работа, отдых, как это отрегулировать. Я думаю, что вы достаточно информированы в этой области, что касается питания, работы, отдыха. Как это регулировать? Ну, вот мы говорим о освященной пище, вегетарианстве, мы разъясняем, какая пища хороша, какая не очень хороша для нашего духовного развития. Какая работа так же благоприятна, как они благоприятны. Думаю, это вообще общеизвестные стали вещи для нас сейчас. Сейчас мы уже в этом плане много можем знать. Много книг есть об этом. О здоровье человека, о его регулируемой деятельности, которая высвобождает у него энергию здоровья, силу. Мы сегодня поговорим об уме. С точки зрения времени, времени суток. Вот сейчас такой важный момент рассмотрим. Мы живем в суточных циклах, которые складываются в недели, месяца и годы. И как мы знаем на опыте, не очень много ценного мы чувствуем в течение многих даже лет. Какие-то моменты жизни отпечатываются лишь небольшие, в основном какая-то рутина. Нет, это не такая жизнь, не думайте, что так должно быть. Раз все так живут, нечего вспомнить. Бывает. Если сейчас спросить нас, что было, скажем, 8 месяцев назад в это же самое время, о, боже мой, не, погодите, надо сосредоточиться, надо посчитать, просто по календарю посмотреть, там, спросить других, может, что-то восстановим. Но я думаю, что восстановим. 8 месяцев еще можно восстановить. Ну, а если скажу 6 лет назад в это же самое время, да, сложнее. А если я спрошу вас, когда у вас была первая любовь? Вы скажете, вот это был такой год и такое число, и такое время года. Вы все помните. А-а-а. Вы не можете забыть настоящие вещи, глубокие вещи. Вы помните? Ну, их немного. В остальном просто проходит все мимо. Ничего, неважно, забываю. Давайте рассмотрим. Одни сутки – это целая жизнь. Почему? Вращение гун целиком за одни сутки происходит. 3 гун материальной природы. За одни сутки. Это целый мир перед нами. Как вот дети они, так и понимают. Сутки? О-хо-хо-хо. Если я дочери сказал однажды, надо лечить зубы. Пойдем к врачу. Нет, не хочу к врачу. Ну надо, ну зуб же надо лечить. А, истерика начинается. Не хочу к зубному врачу. Ну хорошо, завтра пойдем. Все, успокоилось, все спокойно играет. Завтра, о, когда это будет? Это дети. Если нам сказать, завтра пойдем к зубному врачу, у нас уже мандраж начинается. Потому что завтра, это, что сегодня, что завтра, для нас разницы нет. Мы в страсти находимся, мы уже время по-другому измеряем. Так вот, мы хотим сейчас осознать вот этот мир, который нам время предоставляет целый мир постоянно, ежедневно, так скажем. С восходом солнца до заката солнца и даже ночью. Как этим всем воспользоваться, не потеряв понапрасну ни секунды? Понапрасну. Итак, мы делим наши сутки круглые на 3 гуны материальной природы. 3 сектора. Здесь я пишу 10 утра. Начало гуны страсти. Тут все уже пробуждены и думают, приступают к деятельности. Страсть – это активная деятельность. Что стимулирует? Ну, какие-то задачи, плоды труда, это, может быть, карьеру нужно сделать, в обществе поддержать свой престиж, зарабатывать нужно, без работы мы ничего не сможем заработать, честно. Это важно, это нужно делать в 10 часов, я активен уже, к работе приступаю. Хочу, не хочу, страсть заставит меня работать. Не спросит, я подчинюсь. Все, время суток пришло. Нельзя опаздывать на работу, увольнение, потеря зарплаты, кредиты, проблема большая. Погодите, надо срочно выходить на работу, не опаздывать. Начальство, контроль, дисциплина, порядок, это все страсть, организация, это все энергия страсти. Мы очень-очень зависим от всего этого. Очень боимся быть выкинуты из этой системы. Поэтому мы, безусловно, в это время очень серьезно настроены на работу. И до 18 вечера. Эта гуна страсти поддерживается, тут она уже начинает угасать, трансформироваться. Вы чувствуете, что работу нужно заканчивать как-то в это время. Пора. Как чувствуете? Ну, как усталость, некое безразличие к деятельности. Думаете, а ну завтра продолжим. Вот с этими мыслями оставлять работу. Продолжим в следующий раз. Сейчас не нужно это делать. С 18 и до 2.00 господство тамаса. Невежество – это чувственное времяпровождение и сон, бездеятельность. То есть с точки зрения страсти вы ничего не делаете, просто развлекаетесь. С точки зрения страсти никакой работы не происходит. Как, например, игры какие-то, развлекательные какие-то программы, просто общение. Это деятельность чувств. Она может быть благородная, может быть неблагородная. Можно привести это время в борделе, а можно привести с друзьями. Видите, это время тамаса можно по-разному использовать. Тоже возвышенно или невозвышенно, от человека зависит. Но это время как раз отдыха, развлечения, общения. И с двух ночи, на самом деле уже два утра можно считать. Сейчас я потом объясню почему. До 10 это область сатвы, сатвагуны. Мертвое время для тех, кто в страсти, в невежестве. Они практически его целиком просыпают. Вся их активность в гуне страсти и смысл жизни в развлечениях. В этом случае, если это так, как мы указали, здесь полная бездеятельность, абсолютно черная дыра, провал нашей жизни. Не присутствует вообще благость как таковая во времени. И мы всегда говорим, у нас нет времени на духовную практику. Вот всегда это повторяем, потому что я работаю, а потом нужно отдыхать. Страсть невежества, страсть невежества, страсть невежества. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. А смысл? Я даже вспомнить ничего не могу. Где жизнь-то? А где жизнь-то? Белка в колесе бежит, ну а куда она? Никуда не бежит. Чем быстрее бежит, тем быстрее колесо крутится. Никуда никакого движения нет. Так люди говорят, белка в колесе. Как белка в колесе? Я кручусь на одном месте. Угу. Понимаете, нет? Пик страсти. Ну, 2 часа дня. Это половина рабочего дня. Это, так сказать, обеденное время. Здесь мы хорошо ориентируемся в это время, хорошо, что сделано, что нужно сделать. Здесь легко планировать. Мы планируем все от начала, но корректируется все здесь реальным образом. Здесь мы как бы решимость, готовность имеем, но конкретное видение переходит где-то в 14:00, что касается нашей деятельности. Оценить ее и скорректировать точно. Это пик страсти. Здесь вы в это время самый лучший организатор своей жизни. Вы все можете ясно видеть законы деятельности, вы чувствуете это. В это время дня. Пик невежества попадает у нас во сколько? Делим пополам. 22, правильно. 22:00. Пик невежества, как вы видите, в это время как раз самое активное время для людей в тамасе. Как раз хотят, вот, знаете, пойти куда-то в ночной клуб, это вот, знаете, активность, энергия есть. Есть энергия к наслаждениям. Вот ближе к этой ночи, 22. И где-то до 12 примерно этот вот пик идет, разгул. Самый эффективный сон с 8 до 12. Сейчас я поясню, что это такой сон. Вкратце, конечно, придется говорить, это тема очень обширная. Что касается нашей жизнедеятельности во времени суток, это огромная научная работа. Мы можем проживать это бездумно, но если углубиться в это, вы видите, это огромная научная работа, это нужно исследовать. Сейчас просто я намекаю на какие-то вещи, о которых потом можно мыслить и изучать себя. Сон. Есть бодрствование. Бодрствование. Есть сон со сновидениями. Есть сон без сновидений, то есть без памятства. На санскрите называется это состояние сушупти. Некая необычная вещь, двойственная, сушупти. С одной стороны, говорится, это тамас, мы ничего не помним, сознание не присутствует, без памятства. А с другой стороны, говорится, самое высшее состояние сознания. Почему? В этом состоянии сознания мы получаем восстановление энергии, но неосознанно, в тамасе. Почему? Там не мешают объекты чувств и мыслей. Отключается сознание. Мы знаем, как бы отдых нужен. А что такое отдых? Отключить сознание, отработать все на свете, все забыть нужно на какое-то время. Это сон. Вы не сможете отдохнуть в постели без сна, даже пролежав всю ночь. Это будет пытка. Это невозможно себе представить. Именно нужен сон. И не просто сон, а глубокий сон. Но это говорится, если человек жаден, он не может глубоко уснуть. Он лишается именно глубокого сна. Сновидение – это тоже расход энергии. Во сне можно расстроиться, или привязаться к чему-то, или испугаться. Это тоже расход энергии. Когда мы видим слишком много снов, нам трудно контролировать свою жизнедеятельность. Слишком много впечатлений лишних. Так говорится. Йоги избегают таких вещей. Умеют. Они погружаются в глубокий сон. При помощи расслабления, при помощи асан определенных. Они умеют погружаться в глубокий сон, где 15 минут заменяет 8 часов сна. Представьте, если мы спим по 10 часов, по 12 часов иногда, когда устаем, и так и не можем отдохнуть. Я сейчас объясню, что такое отдых, что, какой симптом отдыха. Мы с проблемами засыпаем, с проблемами просыпаемся. Хотя должно быть полное обновление. Сон имеет очень ценную функцию. Именно глубокий. И когда человек любит и любит его, он тоже может глубоко спать. Безмятежно, бесстрашно. То есть спать может бесстрашный, свободный, отреченный человек. Привязанный человек, чем больше привязанности развивает, привязанность – это гуна страсти, если слишком много привязанности, слишком много материальных планов, слишком много амбиций, это психическое отклонение уже порождает. Сон нарушается, прежде всего. Это симптом психического отклонения. Сон нарушается. Человек больным засыпает, больным пробуждается, с теми же мыслями. Эта жизнь называется жизнь привидения. Он не может забыть эти мысли, это привидение. Он не может даже уснуть, у него нет физического тела. Он постоянно ходит с этими мыслями, вздыхает. Когда же это кончится? И никогда не кончается. Есть у Булгакова этот персонаж в «Мастере и Маргарите» Фрида, который не может забыть свое преступление в тонком теле именно. Она не может воплотиться. Она привидение. Что же она сделала? Задушила платком у ребенка своего. И вот теперь каждый день приносит ей этот платок утром с утра пораньше. Она его рвала. Она бросала в окно, он сжигала в камине. Но каждое утро тот самый платок приносит ей каждый день, напоминает об этом. Я только одного хочу, чтобы мне больше никогда не принесли этот платок. Это единственная моя желание, цель. Это пример того, как выведен ум из равновесия полностью у человека уже. То есть страсть, если она не отрегулирована во времени и в целях, если не направлена на благие цели, она порождает психические проблемы, расстройства, нарушается глубокий сон. Тогда человек находит прибежище не во сне, а в развлечениях, чаще всего в извращенных. Это тоже сон, только наяву. Это время сна, но наяву, потому что там нет цели. Там все спонтанно. Там неорганизованно и бессмысленно с точки зрения жизни человека. Просто пустое времяпровождение. Я просто убиваю время. Так говорят. Гедонизм называют это все. Жажда чувственных наслаждений, развлечений. От чего погиб Рим. Римская, не только Рим. Все цивилизации гибли подобным образом. И наши жизни точно так же устроены. Наши жизни тоже могут быть разрушены именно таким способом. Неорганизованная чувственная деятельность. Опускаем чувство на волю. Удовольствие называется. Удовольствие, а значит распущенность сексуальная начинается. Это из излишней страсти. Вот такой, такая трансформация. Мы сейчас описываем эти две гуны, как бы, пока не трогаем третью гуну. Решение находится в этой области нашей жизни. Если мы хотим найти решение, смысл, дополнительную энергию и силы, нужно обратить внимание, что происходит вот в это время, когда мы спим. Происходит самое важное. Здесь идет поток жизненной энергии. Если мы спим, мы его не получаем. Просто не получаем. В 6 утра пик благости. Что это означает, пик? Я должен испытывать счастье в 6 утра. Значит, я пробудился. Все. Значит, проснуться нужно до 6. Где-то в 3 утра. В 4. В 5. Ну, слава Богу. Есть надежда. В 6 уже поздно, потому что. Все, вы проспали. В 5 нормально. Но лучше в 5 уже быть готовым. Значит, это перед 4:30 лучше, чтобы омовение успеть сделать, туалет сделать успеть, одеться. Не надо сильно наряжаться в это время. Время будет позже. К работе, там, нарядиться, там, накраситься или что там, прическу сделать. Здесь нужно просто все сделать. Быстро омыться, одеть чистые одежды. 15-20 минут. Туалета. Все, вы готовы. В 5 утра вы должны быть готовы. Час медитации. Это что может быть? Тут я не буду говорить конкретно. Это ваш выбор. Это будет мантра медитации, или молитва, или чтение священных книг, жизнеписание святых. Вот о чем нужно думать в это время. И вы постепенно почувствуете прилив счастья в это предрассветное или рассветное время. Это чудо. Вы пробуждаете себя. Именно в это время. Потому что в другое время очень сложно обратиться к Богу. Здесь сильное напряжение материальной деятельности. Здесь расслабление, усталость. Вот здесь пик бодрости внутренней. Здесь пик бодрости физической деятельности. Здесь пик общения. Вот так устроены сутки, дают нам возможность удовлетворить все наши потребности, все наши желания. И работа должна преуспевать. Когда она преуспевает? Не когда вы много работаете, а когда вы ошибок не совершаете, когда работаете. И делаете это качественно. Вот тогда она преуспевает. Поэтому не количество времени определяет успех, а качество нашей деятельности, квалификация. То есть слишком много работы, только ослы, говорится. Бездумная работа. Он думает, если я буду много работать, я буду счастлив. Нет, Советский Союз был самым работающим государством в мире. И субботники, и воскресники, знаете, бесплатно работали, а к чему пришли? К развалу экономики. Но если это исследовать, значит, мы делали какую-то деятельность не очень полезную, благоприятную. Много было допущено ошибок. И когда коммунисты говорили, что будем жить при коммунизме, будем быть все вместе как семья, это вдохновило нас, конечно же, безусловно, братство и так далее. Но в чем ошибка? Не смогли устранить зависть. Не было метода. Они думали, что если поровну всем дать денег и равны условия жизни, зависть уйдет. Не будет вражды. Зависть – это вражда. И бедных, богатых не будет, и мы примиримся. Но это не получилось, потому что зависть осталась. Даже когда равные зарплаты, зависть остается, видите. Удивительная вещь. Поэтому здесь возможность освободиться от зависти. Это и есть ощущение пробуждения и счастья. Грезить и спать заставляет только зависть. Мы видим, как у других. Вот тут начинаются планы искусственные. А как у меня? Давайте разберемся, что у меня внутри. Кто я? Это утреннее время. Ум поднимается в это время в медитации высоко. Там нет друзей и врагов. Там нет ни черных, ни белых. Это красный крест. Он просто лечит. Каждый, кто поднимется туда, кто обратится, черный, белый, русский, нерусский, антирусский, не знаю, кто был ни был, поднимется туда и исцелится от этой двойственности. Нужно забыть про работу, про деньги, про семью, про все нужно забыть в это время. В браман, омовение ума, очищение. Какой результат этой медитации? Вы чувствуете к этому времени, уже 8-9 часов, вы чувствуете, я знаю, что делать. Я понял. Я готов. Есть энергия, есть энтузиазм, я решителен, потому что я чувствую, и я должен. Это правда, это правильно. Уверенность появляется, ясность появляется. Без сомнений вы приступаете, это называется энтузиазм, без сомнений к деятельности. И на самом деле вы не совершите серьезные ошибки, когда ум просветлен. И сердце очищается. То есть утреннее время – это омовение ума и сердца. Этой практики у людей сейчас нет. В масштабе государства отсутствуют. Единицы, жалкие единицы практикуют сейчас это. Их считают все белыми воронами. Люди, которые не ценят обычные ценности, у них что-то еще свое привносится. Непонятно, кто они, какие у них цели и за кого они вообще. Это самая серьезная проблема. Если вы беспристрастны ко всему, люди будут сомневаться, вы за кого вообще. Из-за того так не бывает. За кого точно скажите? Кто не с нами, тот против нас. То есть политика, видите, будет влиять. Но если вы на самом деле обладаете могущественным интеллектом, вы можете противостоять этому. Вы можете говорить так, что люди будут умиротворяться от вас. Даже политики. Они тоже могут думать о мире, о любви. Там тоже есть душа, видите. То есть мы становимся миротворцами. Приносим мир в семью, в общество. Вот это... Тут начинается только наше творчество и забота о других. Вот тут появляется сила. А иначе как позаботиться о других? Я о себе позаботиться должен сначала. У меня сил не хватит, знаете, на всех. Хватит. Можете спасти все человечество, если душу пробудите. Да, каждая душа. Каждая частичка Бога. Знаете, что это означает? Это трудно описать. Наши возможности потенциальные. Но мы обусловили своим возрастом, не знаю, происхождением, профессией, там, своей семьей, своими болячками. Мы думаем, да, я больной человек, что я буду делать. Пусть мне все помогают, я то, что могу, только могу сделать. Я больше не могу сделать. Никто не ставит сверхзадачи в своей жизни. Откуда они появятся, если мы всю свою жизнь грезим то наяву, то во сне? Просто грезим. В страсти трудно любить всех. Нужно закрыть глаза и сказать, я желаю всем счастья. Только не открывайте глаза, если человек в страсти. Когда откроете глаза, уже не сможете всем пожелать счастья. Кого я знаю, не все могу пожелать счастья. А вот кого не знаю, все могу пожелать счастья. Вот в невежестве я, видите, добрый. А в страсти уже нет доброты. Потому что я различаю людей, оцениваю как-то в страсти. Кто друг, кто враг, кто такой, кто сякой. Много критики, много оценок, много названий лишних. Откуда? А мы живем в потоке информации страсти. Средством информации это страсть и невежество. Там нет благости практически. Там очень мало ее. Ну, сотая часть, может быть, от силы. Настоящей благости. Даже когда вы получаете духовную информацию какую-то, она тоже с этой примесью сейчас. Все оскорено этими низшими гунами. Все политизировано или на экономической основе. Нет этой свободы, чистоты, независимости от этих вещей. Это можно получить только из жизнеописания святых по-настоящему людей. Из священных книг, которые еще сохранились. И от общения с теми, кто разделяет эти ценности внутренние. Поэтому, безусловно, я думаю, что одному будет трудно подниматься каждый день в 4 утра и каждый день практиковать это, знаете, так вот регулярно, стабильно. Это очень трудно сейчас для современного человека. Может быть, на один день-два хватит, потом им гордиться целый год всем рассказывать. Вот что происходит. Мы уже герои. Один раз поднялся, все, нужно отдыхать потом несколько месяцев. Я помню, как мы развивали волю в школе с друзьями, старшеклассниками будучи. Мы однажды, там у нас дружба была очень сильная, ой, боже мой, эти юноши, это такое время, такая дружба. И вот мы в школе решили, что будем развивать волю мужскую. Значит, как? Завтра мы все решили, единогласно, завтра в 6 утра встречаемся в парке и бежим. 5 километров. Все железно, по рукам, клятва. Пришел домой, я думаю, я погорячился как-то все-таки, как-то поторопился, как я пойму, 6 утра, знаете. Это невозможно было для меня. Я только засыпал в 3 ночи. А тут нужно в 6 утра подниматься, еще 5:30 нужно встать, чтобы еще собраться и добежать, дойти до парка. И я понял, что дело серьезное, я могу опозориться. Вдруг они придут. Я тоже рассчитывал, что они не придут, проспят, конечно же. На трезвую эту голову, ясно все, правильно? Со мной, так, ну что же делать? Так, будильник. Так мне мать обычно будет, не может поднять. Ну, будильник. Это старый будильник советских времен, вот такой вот крупный, железный. Стекло толстое. И тут такой, знаете, вот железный набалдажник, вот такой, дррр, такой нещадящий, знаете, по нервам прям. Это не современный будильник, так пик, 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 знаете, такие, антистресс называется. Вот, брррр, ну, поднимусь, наверное, думаешь, будильник поставлю. И вот это на буретку, прямо около подушки, будильник ставлю, засыпаю. Мать проснулась. Я плохо помню, что там было. Что-то она кричала мне, с этим будильником она ходила. Куда-то унесла его, там злилась. Что случилось, говорит. Что с тобой вообще? Ну, я плохо помню, в общем. Ну, а в школу прихожу, мне же стыдно. Стыдно страшно. Они бегали, можете представить? Они вдвоем пришли и бегали 5 километров. А ты что, проспал, что ли, сказал Бог? Это на меня с улыбкой. А мне так стыдно. Говорю, да нет, ты понимаешь, там просто были дела такие. Вот там я шел врать, там что-то придумывать. Мне же нужно героем как-то остаться. Я говорю, завтра железно. Посмотрим, они сказали. Давай, давай. Ну, я думаю, все, ну, это уже смерть моя придет. Если я завтра не пойду, все, я потеряю свою честь полностью. Я к соседу говорю, слушай, как проснуться? Ты не можешь меня разбудить 5:30? 5:30, говорит, не могу. Говорит, а что, у тебя будильника нет? Да есть, говорю, я не слышу будильник. А, я тебе скажу как. Берешь ведро цинковое. На табуретку деревянную ставишь цинковое ведро, туда будильник, проснешься. Все проснутся. Ну, я и так по наивности и сделал, значит. Я взял цинковое ведро в туалете, на табуретку эту деревянную поставил, осторожно, Взял этот будильник, он такой старый, такой тик-тик, слышно его, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, ведре, это усиливается, значит, такой громкоговоритель получается. И вот тик-тик-тик, а я сплю, у меня все равно. Ну, проснулись все, конечно же. Я что-то помню из этого. В общем, я опять проспал. Ну, как проспал? Я, в принципе, где-то пробудился, но я решил спать все равно. Представьте, даже ценой дружбы, ценой чести, я все равно спал. Вот я таким был человеком. А что это называется? Решимость спать. Вот по глазам вижу, что решимость спать есть у всех. Днем мы скажем, завтра делаю так-то. Утром надо подумать вообще. Зачем так торопиться? Успеем, ну, это даже такое расслабление, понимаете. Вот это вот состояние. Я такой несчастный, такой, знаете, такой растворенный в брахмане. Духовная практика у меня, понимаете, в это время. Медитация такая, знаете. Я отдыхаю. Это священный ритуал вообще. На самом деле, даже во сне мы не должны расслабляться. Внутреннее тело должно расслабляться. Чем более вы внимательны во сне, тем больше, глубже вы отдыхаете. Сосредоточены, но смотря на чем. Не на проблемах. Нет. Во сне вы можете получить очень важную информацию. Всегда решение проблем. Всегда умиротворяющую. Значит, вы правильно спите. Вы должны получить ответы на свои противоречия. Это сон. Сон устраняет все это. Глубокий сон, настоящий, это равен йогической медитации. Вот как в этот сон глубокий погружаться? Да, для этого есть заповеди этого четвертого измерения. Откуда мы получаем эту жизненную силу во сне? Откуда? Мы просто не сознаем, мы не помним. Но это факт, что мы... О! Отдохнул, смотрите, есть все, заряжен. Откуда это все? Из этого четвертого измерения мы получаем наставление в священных писаниях. Именно оттуда, апарушея, вне нашего опыта. Это значит не насилие, доброта, не прелюбодеяние, не завидовать. Понимать, что Бог один, жить в мире со всеми. Это обычные заповеди цивилизованной жизни из четвертого измерения, из Ачюта Готры, из семьи Бога. В этом материальном сознании мы не видим Бога. Если даже мы ничего не видим, беспамятство называется, мы не сосредоточены. Поэтому нужно читать Священное Писание сердцем. Вы почувствуете в 6 утра, в 5 утра, как вы понимаете это все. Совсем по-другому. Вы понимаете, что там написано? Сколько я встречал людей? Ну, читал, но не все понятно. Библия, ну, что, сказок много каких-то. В Ведах вообще говорится, что земля, она... На слонах держится. Ну как? Где кто это видел вообще? Где слоны? Где черепахи? О чем вообще речь идет? Землетрясение на земле, это слоны там вот немножко почесываются, знаете? Не слышали об этом? Если даже услышите, скажете в страсти, нет, ну что за... Ну как можно Веды серьезно читать? Да еще в 6 утра для этого специально вставать, в 5 утра, чтобы эти глупости читать. Я, конечно, поднимаюсь в 5 утра иногда, ну а что делать-то? Делать нечего. Истинно делать нечего. Вот тут нужно размышлять. Ну, у меня есть своя практика, я это делаю уже 33 года ежедневно. Я стараюсь подниматься, если даже я путешествую, вовремя. Не всегда получается, иногда я устаю, иногда я просыпаю, в 6 поднимаюсь. Но чаще я поднимаюсь около 5. Вот у меня так выработано. Укладываюсь примерно около 10. Значит, получается у меня 7 часов сна. Достаточно вполне. Для меня сейчас это нужно. Хотя нужно спать меньше в моем возрасте. Но пока я не могу по определенным причинам. Физическое тело пока не готово к этому. Мне уже меньше нужно сна. Я понимаю, что даже 7 часов для меня многовато. Лучше бы 6 или 5,5 было бы самый раз. Но из-за определенного состояния как бы сосудов я должен вот так поступать. Немножко даже пересыпать. Также питание в моем возрасте. Можно свести уже к минимуму. Можно в моем случае питаться раз в день. Не так уж и много. Да, если отрегулированная жизнь, вы видите, много человеку не нужно. Ведь все уходит на антистресс, на борьбу с нервами. Люди заедают свои проблемы сейчас пищей, знаете как? Вот такие сейчас полные на Западе появляются больше и больше люди. Стресс, чувство вины, какая-то проблема, и он заедает, и заедает, он не знает, что с этим делать. Вот такая проблема сейчас, одна из проблем тоже современного мира. Нервные потрясения, безвыходное положение, потом сердечно-сосудистые начинаются и другие органы, а главное иммунная система очень слабая становится. Мы подвержены этим гриппам, этим сейчас болезням, которых слыхом не слыхивали вообще, редкость была. Мое время, боже мой. Рак? Да вы что, никто не слышал об этом? Потом вдруг кто-то услышал. Рак? Что такое рак? О, как страшно. Вот кому-то не повезло. Сейчас новорожденные рождаются с опухолями, с онкологией. А? Ну кто мог такое вообще представить, что в нашей жизни будет такое? Диабеты там, не знаю, все что угодно сейчас. С инфарктами. Инфаркты переживают в утробе матери. Дети некоторые. Не выдерживают стресс внешних звуков. Вот сейчас такие у нас, видите, показатели очень страшные. И вот эти вот иммунная система, наша, мы не можем противостоять злу, недостаточно организованное добро, не можем противостоять плохим словам, остановить это, не можем остановить греховную деятельность, даже все религии мировые присутствуют, пожалуйста, а остановить не можем грех. Вынуждены благословлять однополые браки на Западе, освящать, свадьбы проводить. Вот что сейчас происходит с нами. Мы не справляемся, нет духовной силы, говорится. Мы ждем, где же этот пророк, который скажет, иди и больше не греши. И так и будет. Я не смогу нарушить, когда слышал от него, такая сила, такая чистота, такая жертва, такая любовь, как я могу нарушить? Как я могу нарушить? Если такой контакт ценный для меня, да это дороже моей жизни, я умру, не нарушу. Вот это сила, вот это отношение, это любовь к Богу. Ведь ради любви мы сильны. Мне не хочется заботиться о ком-то, они чужие люди. Но о своем ребенке я забочусь круглые сутки, смотрите. Есть же сила. Иногда приходят женщины и говорят, знаете, у меня депрессия. Депрессия. Сил нет никаких. Устала. Муж то, муж все, дети так, сяк. Я говорю, а вот вы знаете, вам нужно то-то, то-то в себе изменить. Вау-вау-вау! Начинаю сразу же. Столько сил, смотрите, драться. Драться столько сил, а что-то хорошее, о, депрессия, не могу ничего делать. Ну-ка, дотроньтесь. Столько сил. Это как вот хищники лежат, знаете, они наедятся, они ничего не делают после еды, не работают. Потому что мясо. Мясо вы работать не будете плодотворным. Будете сильны только в агрессии. Когда нужно кого-то победить и так далее, тогда они сильны, они агрессия, сила их агрессия. А вегетарианство – это другая сила, творчество. Если мы хотим перейти в сферу творчества, как бы в новую эру отношений, конечно же, нам необходимо изменить пищу. И научиться спать правильно. Значит, с 8 до 12 отличный сон. Я знаю человека, который спит в 2 часа, он 8, укладывается 8 спать, в 2 часа поднимается уже много лет. И все это время посвящает медитации, примерно часов до около 7. Получается 5 часов медитации у него ежедневно. Вот такой вкус он обрел. Счастливый. Но он, там нет семьи, нет работы, там он по-другому живет просто уже. Он же в таком возрасте, когда нет этого ничего. Свободен человек. Я таких счастливых людей редко видел. Это практика. Это пробуждение себя. И как он общается с людьми. Какое внимание. Какой такт. Какая чуткость, мягкость. Эти качества пробуждаются, видите. Именно в это время суток. Если мы молимся Богу в другое время, тоже хорошо, но немножко странно. Боже, дай мне здоровье и денег, и пусть все мои враги сдохнут. Вот эти две гуны природы. Вот молитва, видите. Даже во время молитвы я не могу упростить своих обидчиков. Я молюсь, чтобы как что-то с ними там вот... Чтобы Бог разобрался все-таки. Я молюсь против своих обидчиков. А мои обидчики молятся против меня. Что Богу делать? Вопрос. Вот озадачен он. Нужно, похоже, того и другого покончить с обоими. Гаруда. История из Пурана, древняя. Это на заре творения история еще. Пурана описывает такие истории вселенские. Гаруда. Сын Винаты. У Винаты была сестра Кадру. От нее пошли змеи. Это прародители. Праджапати. Различные формы жизни создавали. А Винета произвела птицу, первую птицу, Гаруду. И по предсказанию Гаруда освободит ее от рабства, потому что она попала в рабство своей сестре, к змеям. Я не буду рассказывать эту историю, как это произошло. Они там поспорили, она проиграла спор и попала в рабство. Гаруда явился, как ее сын, и сказал: «Мама, я твой сын, я твой слуга. Говори, что я должен для тебя сделать. Я должен быть благодарным тебе и служить тебе. Почему ты делаешь то, что говорят эти змеи постоянно?» «А я в рабстве», она сказала. «А как избежать этого рабства? Как тебя освободить? Скажи мне, я сделаю это». Она говорит: «А ты спроси у этих змей». Он пошел к этим змеям. Сказал: «Моя мать у вас в рабстве?» Он говорит: «Да». Законно все, проиграла. «А как освободить ее от рабства? Какой откуп хотите?» «А, посмотри на Гаруду, могущественная птица». «Да, есть просьба одна, то, что мы не можем сделать сами. Укради у богов Амриту, напиток бессмертия, принеси нам, и мать будет свободна». И Гаруда полетел. 1000 крыл. Врожденные ситхи, заря творения, царь птиц. Он еще ничего толком не знал, но он полетел искать Амриту, напиток бессмертия. Конечно, она была защищена там, знаете, там, воинами всевозможными, охранялась от демонов и прочее, но Гаруда, он могущественный по желанию. Любое могущество выбирает сам. Птица безмерно могущественна, без границ. Он так иначе пролетел, где-то принял маленькую форму, где-то еще, где-то победил кого-то, достал ту Амриту. А прежде чем это сделать, ему нужно было пищу получить. Да, я же об этом хотел говорить. Пищу, чтобы сила была. И он матери сказал: «Ну, где моя пища? Укажи, что мне есть». Ведь нас родители обучают, где наша пища, показывают. Вот это твоя пища, вот ты должен есть все. Вот это твоя пища, ешь. И он тоже спросил у матери. Мать сказала: «Ну, там есть такие вот существа, нецивилизованные. От них только одни проблемы. Ну, съешь их, будет твоя пища. Пока». Он съел, и было мало. А по дороге встретил отца Кашьяпу, другого прародителя. «Отец, укажи, где моя пища еще? То, что мать сказала, мне недостаточно. Что нужно мне съесть? Что можно мне есть без греха?» Он говорит: «Сейчас, подожди, постой здесь, я тебе покажу твою пищу». Был берег гигантского озера во Вселенной. И вдруг они увидели, слон какой-то появляется и входит в это озеро, знаете, гневно так, рассекает воду, поднимает шум, ревет, бьет ногами, знаете, сумасшедший какой-то. Гигант, 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 гигант. Там йоджины какие-то, там километры, там роста у него. Вызывает на бой черепаху, которая живет в этом, на дне озера. И эта черепаха тут же поднимается, такой же в гневе, лапы, и начинает кусать его, царапать. Этот слон бьет его ногами. И дерутся, дерутся, и дерутся, этот шум поднимают. «Что это?» – спросил Гаруда. «Что с ними случилось? Почему они так живут?» «Это два брата с прошлой жизни. Два брамана. Они прокляли друг друга. Один сказал: мы должны не разделять имущество отца, нельзя разделять род. Разделим род, ослабнем, потеряем традиции. А ты требуешь наследства отца для того, чтобы отделиться. Неправильно это». Она говорит: «Я имею право на это законное, жить самостоятельной жизнью. Дайте мою долю наследства, я хочу жить свободно». И они всю жизнь так спорили, пока не прокляли друг друга. «Станешь ты слоном», сказал один, «за твое упрямство, за тупость. А ты станешь черепахой, за твой консерватизм». Один стал черепахой, слоном, вот они дерутся, продолжают каждый день, говорит, они это делают. С утра до вечера больше ничем не занимаются, только дерутся, дерутся, бьют друг друга. Вот их можешь съесть, абсолютно бесполезно. Абсолютно бесполезно. Мы чья-то просто пища, чей-то ресурс, да. Кто-то нас эксплуатирует на работе, платит небольшие деньги, и работа, и работа, и работа. Потому что никуда не годишься. Какой у тебя еще толк? Так еще меня благодарить должен. Я тебя содержу и даю тебе возможность работать. То есть разумные тогда эксплуатируют. Это история о Гаруде. Только зачем я ее рассказал, не помню. А? Ну, все уже это рассказал про Амриту. Все. Он принес Амриту потом, да. А, ну да, да, разное питание есть. Вот есть творческая энергия, которую мы едим, есть энергия агрессии, которую мы едим. Мы состоим из пищи, мы формируем себя своими поступками, пищей, безусловно, мыслями. И в это время от суток мы регулируем себя внутренне, настраиваем на доброту. На доброту. Говорится, доброго дня. Или говорит, иди работай, мать говорит сыну, иди устраивайся на работу. Что она имеет в виду? Иди воруй. Это тоже работа. Тоже усилие. Нет, иди что-то делай хорошее. И честно зарабатывай, поддерживай себя благодаря честному труду. Когда мы говорим о какой-то деятельности, мы имеем в виду хорошее что-то. Когда мы говорим о словах, мы имеем в виду хорошие слова. Когда мы говорим о семье, мы имеем в виду хорошую семью. А если вы скажете, а что делать с нехорошей семьей, с нехорошими словами? А это не семья, это не слова. Это пустое времяпровождение. Это пустой звук. Слова могут превратиться в пустой звук. Семья может превратиться просто в несчастное место, скучное, скорбное. Все это зависит от того, как мы вложим туда свою мыслительную энергию, возвышенные мысли. Это как бы суть нашей жизни – ум. Мы живем в уме на самом деле. Тело – это инструмент для ума. О чем мы думаем, тело будет это делать. Поэтому, если мы хотим подниматься утром, нужно думать об абсолютной истине. Поднимитесь. Сейчас же я могу подниматься, я могу лечь в любое время и встать тогда, когда я себе скажу. Через полчаса могу подняться, пожалуйста. Без будильников, не пользуюсь никогда. Почему? Изменился ум. Практика такова. То есть я могу управлять какими-то вещами. Во сне мы можем общаться очень полезно. Что мы видим во сне? Не делать глупости во сне. А общаться, получать знания, либо просто отдыхать. Получать заряд энергии для того, чтобы приступить к деятельности. Во сне должна быть такая готовность. Внутренняя готовность. Расслабление – это тамас. Если вы расслаблены и ложитесь спать, вы не можете встать вовремя, потому что нет установки, нужна установка. Итак, установка возвышенная – это в утреннее время. И тогда вы чувствуете радость. И работа также радость приносит. И общение тоже приносит радость. То есть энергия радости приобретается здесь, счастье. Распространяется вот сюда, мы отдаем. Снова получаем, снова отдаем. Это суточные циклы. То есть мы получаем счастье и отдаем счастье. В этом суть нашей жизни. Обмен счастьем. Распространение счастья и знания. Видели такую картину? Как в Москве люди все с утра выбегают с радостью на работу, в припрыжку, с нетерпением, на час даже раньше, потому что соскучились, давно не видели начальство, готовы работать бесплатно, потому что есть энтузиазм, счастье, желание творить. А так жили великие люди. Мы их называем великими, потому что они не зависели от оплаты. И был другой мотив деятельности. Леонардо да Винчи, когда писал свою «Тайную вечерю», в течение где-то недели, я не помню, не спал, не ел, забыл про это. Забыл. Это было нетрудно для него. Впал в трансовое состояние, говорится, в другое измерение сознания, где не требуется сна даже. Институт сна существует у нас, но он утверждает, что сон не нужен человеку, нужен отдых. Вот как отдохнуть? Спать-то все умеют, а как отдохнуть? Это искусство утрачено. Как отдохнуть? А просто послушайте приятные слова друг от друга, и вы начинаете отдыхать, восстанавливаться. О! Доверие, любовь, и пошла энергия. Оказывается, есть, смотрите. А, если не доверие, я прячу ее. Я ее не использую. Она там у меня, в золотой клетке. Там она страдает. Она живая, она динамичная, она общается. Это наша пища. Пища – любовь, обмен любовью. Для человека это так. И у каждого есть долг и обязанности. Есть люди в разных гунах, разных профессий. Мы по-разному действуем. Но если мы не осознаем и не будем уважать эту природу Всевышнего, человеческое общество – это природа Всевышнего, целиком если взять. Там четыре варны существуют, природные. Мы их не создаем. Это устройство Всевышнего. То мы будем вмешиваться в обязанности друг друга во время рабочего дня. Постоянно будем вмешиваться не в свое дело, конфликтовать. Вот куда сейчас тратится примерно 80% энергии деятельности. Иногда больше. Не так много нужно работать, сколько нужно много решать проблем сейчас. Потому что люди просто не просыпаются утром и не возвышают свои мысли. Не могут жить в мире. Вот такая простая ведь и схема. Доступна для понимания. Если это делать, решится очень много сложностей в нашей жизни. Можно избежать очень серьезных проблем. Значит, какая формула? Рано вставать нужно. Рано встаете, все успеете сделать. Я думаю, что сначала может быть трудно, там где-то будет недосыпание какое-то, будет казаться так. Можно иногда спать в это время, но не больше 15 минут. Прилегаете 15 минут, 10-15 минут, все снова так же. Деятельность. Увидите, это работает. Если у вас хорошая медитация, можете чувствовать, что есть желание спать примерно в это время. Самое трудное время здесь. Где-то с 11 вот до часа, вот тут самое трудное время. Но если с хорошей медитацией, вы можете лечь, но не уснете, вы чувствуете бодрость при этом. Спать не захотите, на самом деле. Это просто привычка, некоторое тело, физиологическая привычка, ритм, который мы привыкли так себя чувствовать. Позже это изменится. Физиология тоже меняется, поскольку ум меняется постепенно. Ум не меняется быстро. Шанай, шанар, гите говорится. Шаг за шагом, очень медленно, очень постепенно это делается. Если резко, это сумасшествие. С умом нужно быть осторожным. Поэтому это процесс постепенный, терпеливый. То есть что означает? Что-то получается, хорошо, не получается, тоже хорошо, продолжайте снова усилия совершать. Не надо паниковать, не нужно сразу куда-то вот пытаться на вершину. Продолжайте, 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 продолжайте. И постепенно, постепенно вы почувствуете, мысли изменились сами. Сами. Меня это больше не беспокоит, что раньше беспокоило. А сейчас я слышу что-то обидное, но обиды нет, я просто понимаю этого человека. Я как-то вижу все по-другому. Все легко становится. Как бы глаза как будто открываются. А это меня больше не раздражает. Нет. Даже веселит немножко. И не хочется раздраженно отвечать на какие-то вещи, хочется спокойно общаться. Так же. То есть это внутренняя энергия пробуждается. Вот она. Сила. Это как скала, знаете. Бьет прибой, дует ветер. О, нет, но проприм. Это наш ум. Постепенно он станет таким устойчивым, сильным. Ум можно остановить только на абсолютной истине, говорится в ведах. Ни на каких других объектах ум не останавливается. Он чан-чала, он спрыгивает туда-сюда, 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 как воробей прыгает повсюду. Вот так он ведет себя. На материальных объектах, какие бы они ни были, какие бы измы ни были, они меняются. Ум, чан-чала, непостоянный. Потому что материальный мир непостоянный. И ум вместе с ним становится непостоянным. Абсолютно истинно постоянное, вечное. Ум закрепляется в вечности мысли. А тело выполняет свой долг. Вот эта формула совершенства. Думаешь о Боге и выполняешь свои обязанности. Но думаешь о Боге. Вы работаете на фабрике, но вы не работаете на фабрику, работаете на Бога. Вы должны думать так. Вы готовите пищу? Да. Не для себя, а для Бога готовите пищу. Вы все делаете для Него. Вот это освобожденный ум. В этом сознании вы все видите вещи в другом свете, как они есть на самом деле. Так и говорится. Как оно есть на самом деле. То есть счастье. Это и есть та самая реальность, в которую мы должны войти. Реальное счастье – это аскеза. Трудно, да. Сначала трудно. Сначала подобно яду. А вот тут подобно нектару. Здесь наоборот. Сначала нектар в страсти, а потом яд. Трансформируется в невежество. Поэтому искренний человек может пойти этим путем. Неискренний не пойдет. Скажет, тут яд. Дайте мне сразу нектар. Это неискренний человек. Он хочет все получать вот так вот дешево. Вот видите, это защищена духовная энергия от неискренности, от вероломства сама по себе. Человек с такими качествами не сможет это практиковать. Невозможно просто. Но искренний человек, безусловно, сможет все это сделать. Как же стать искренним? Другой вопрос. Если я не могу найти в себе эти силы, да, у меня есть много проблем внутри, но я все-таки хочу развиваться духовно, тогда, говорится, работай. Работай, и часть работы делай бескорыстно, благотворительность. Разовьешь искренность. И сможешь уже вот здесь находиться полноценно. Не просыпать свою жизнь. Поэтому тяжелый труд иногда рекомендован в этом случае, потому что это как трудотерапия. Это тоже благородная вещь. На земле работает самый благородный труд, говорится. Это пахать землю, выращивать, пропалывать, собирать урожай. Очень хорошо, если мы будем иметь небольшой клочок земли каждый, что-то выращивать. очень важно, пища. Пища становится все хуже, хуже, хуже. В маркетах практически уже нельзя ничего брать. Практически уже все, уже ясно, что нельзя уже питаться этим всем. Но мы питаемся изъявлением страсти, вот этой вот организации хорошей, этих маркетов, сервиса хорошего. Нас убеждает сервис, но качество пищи ухудшается с каждым днем. Модификации всевозможные, геномодификации, там гены скорпионов и прочее, прочее входят в нашу пищу. Возможны мутации, это еще в будущем мы увидим, что будет от этой пищи. Здоровая пища – это начало цивилизации новой, выращенная с любовью, с мыслями о Боге. Все, что делает с мыслями о Боге, становится священным. Жизнь человека, его семья, его пища, все становится священным, духовным. Вот такая трансформация всего-то, нужно рано подняться утром. Что-то сложное мы говорим. Ничего философского вообще. Мы просто говорим о законах жизни повседневной. Но она становится осмысленной, важной, эта жизнь. Это очень важно, подняться рано утром и вспомнить Бога, и обрадоваться. Вот и все, что нам нужно. Все остальное не меняется, ведь и не устраняется, все остается. Наши друзья, близкие, здесь мы общаемся с ними, здесь мы работаем, но просто эффективней, без конфликтов. И здесь тоже меньше будет конфликтов, больше сокровенных вещей, добрых вещей. Это великий вклад в нашу жизнь будет. Утренний подъем и священный контакт. Вот то, что я сегодня хотел сказать. У нас еще есть время на вопросы. 20 минут.
Спасибо большое. Для меня на самом деле очень много. Я рад, что вы соответствуете тому, о чем говорите. Для меня будет теперь уместно делать все свое время. Буду к этому себя, так сказать, научать. А объясните мне, пожалуйста, для полноты понимания. Вот сейчас у нас тема, мы говорили в основном, ну как суть, как я это понял, о духовных практиках, любовь, счастье, как написано у нас. И выбрано вот, ну, время, какое есть. Насколько вот это содержание соответствует этому?
Спасибо. Еще раз вопрос, мне нужно понять.
Вопрос в том, что вот, ну, тема лекции, да? Тема лекции. Ну, как я услышал, много мы говорили там о духовности, да, о счастье, о любви, ну, как написано в книжке. И время сейчас, ну, 20 минут второго.
А, не соответствует времени.
Да, гуна. Я не говорю, что это не соответствует. Я для полноты понимания, насколько соответствует, насколько все уместно. Я уверен, что вы же соблюдаете этот график, что все уместно, я просто чего-то не понимаю.
Ага, я понял.
Спасибо.
Понял. Духовная практика на самом деле вне гун материальной природы. Вот это духовное означает нематериальное. А материальное означает гуны материальной природы. Это сатва, раджас, тамас. И из всех гун самое затемняющее сознание – тамас. Более светлая к активности побуждающая страсть и просветляющая сатва. Поэтому через сатву мы достигаем состояния вне гун природы. И тогда вы уже вне времени находитесь, ваше сознание. Можете в любое время практиковать, когда угодно. Да, но если есть духовный источник, неважно. Если есть духовный источник, неважно, в какое время это происходит. Но нам легче будет именно идти через утреннюю практику, чтобы поднять эту гуну и приблизиться к трансцендентному. А когда вы уже достигаете трансцендентного, время для вас не имеет значения.
А духовный источник тогда что?
Это личность какая-то.
Обязательно или может быть это Библия, Коран?
Я сказал условно, знаете, лучше всего это преданный. Это человек с чистым сердцем, который любит Бога. Это идеальная была бы ситуация. Просто я не могу сейчас это так афишировать, сказать, а где найти такого человека, и начнется вот эта штука. Не так это происходит, не на семинарах. Ищите в сердце, придет такой человек в вашу жизнь.
Хорошо, спасибо, мы рады, что вы у нас есть. Спасибо вам. Спасибо.
Здравствуйте. Спасибо вам большое. Я хотела сказать, что, в общем, в этом зале, ну, по крайней мере, один человек точно есть такой, который, ну, на мой взгляд, очень нуждается хотя бы в двух-трех словах, вдохновляющих от вас, вдохновляющих на вегетарианство. Вот. Вы вроде сказали, что, ну, вроде не будете на это тратить время, все уже знают, но я вас очень прошу, хотя бы 2-3 слова.
О вегетарианстве?
Да, я просто очень, мне это очень важно для мамы. Простите, пожалуйста. Если можно, спасибо.
Прежде чем кого-то съесть, познакомьтесь с ним. Такой рецепт. Ближе с ним познакомьтесь. Если после этого захотите его съесть, съешьте.
Спасибо. Спасибо.
Здравствуйте. Анастасия Черкасы.
Да, пожалуйста.
Вопрос, я не знаю, уместен ли немножко, но мне кажется, нет разницы, в принципе. Допустим, я у православного священника получила задание там, читать какую-то молитву, сколько-то там дней, или там акафист, или еще что-то. И, ну, так занято, и вот к 12 часам ночи, вот уже вот за 20 минут до 12, и не хватает мне времени, чтобы вот в этот день прочитать ее. Вот я все сомневаюсь, засчитывается ли это на предыдущий день, или как это, и вообще 12 часов ночи, и молитва, как это?
Я так и знал, что вы сейчас примете эту схему буквально. Один человек купил книгу Бхагавад-гиту, это был 91 или 92 год. Купил Бхагавад-гиту где-то на улице и прочитал ее, и впечатлился, и захотел общаться с людьми, которые тоже изучают Бхагавад-гиту и практикуют. А там в книге были адреса и телефоны в то время. Но он прямо в Москву позвонил, и там ему ответили, что да, вот так и так, я купил у вас Бхагавад-гиту, тут вот адрес, телефон, дайте мне какие-то советы, что такое духовная практика, медитация, научите меня. В то время еще православие как бы так не пробудилось. Вот. Мы всем давали ведические рецепты. Мантру повторяйте. Потому что я вообще в христианстве не воспитывался. Я не знаю, что такое христианство толком. Сейчас я, может быть, больше знаю, конечно. Тогда вообще ничего не знал. Поэтому для меня была вот эта йога, медитация. Это был нормальный путь. Не было противоречия в голове. Что я русский, не русский. Вообще это не беспокоило. Ему сказали, нужно подниматься рано утром, принимать холодный душ и повторять 16 кругов махамантры на четках. Это значит 2 часа, 1,5-2 часа. Ну, что-то в этом духе ему сказали. Через 3 месяца он звонил, говорит, а можно не под душем повторять мантру? Очень холодно. Повторял 16 кругов под холодным душем человек. Несколько месяцев. Я не хочу, чтобы наша лекция вот превратилась вот в такую вот буквальную какую-то вещь. Давайте принцип поймем. Я понимаю, что и суточная работа, есть жизнь, вы успеваете, не успеваете, время смещается, да. Это не препятствует вашему духовному росту. Это не препятствует, что вы соблюдаете место, время, обстоятельства. Поймите, что Бог в вашем сердце – личность. Он – это ваши искренние усилия, а не просто формально считаете секунды. А, успеет, не успеет. А, не успел, все. Он не такой, нет. Он может продлить это время для вас, пожалуйста. Придет вдохновение даже ночью медитировать, если так уж получается в жизни. Это даже как пассивный курильщик. Вы все равно курите, верно же? Вы же дышите этим дымом. Нет, не все равно. Есть свидетель, что вы этого не делаете. Вы будете по-другому все равно развиваться. Поэтому не принимайте слишком буквально в жизни, это всегда гибко. Всегда нужно учитывать 3 фактора: место, время, обстоятельства. И в вашем сердце свидетель, все будет хорошо, все честно. Я правильно ответил на вопрос? Угу. Это время. Здесь? Да, обычное время, по часам. Вот так, по часам можно ориентироваться. Идеально это восход, закат солнца, но у нас другие регионы, северные регионы, поэтому по часам. Для женщин нужно рано подниматься, раньше, чем мужчин, чтобы успеть приготовить все необходимое для мужа. Ну, по законам, как бы вот ведическим, женщина просыпается на час раньше примерно. Ну, потому что она хозяйка в доме. Вот. Но я просто говорю, опять же, неформально, хорошо, буквально не принимайте, мало ли что у вас там, я же не знаю. Женщина должна больше спать? Дольше. Есть больше, я согласен, конечно. Есть и спать побольше надо женщине, да, чтобы были толще. Сейчас мы что только не услышим, конечно же. Что написано в Ведах, что быть женщиной – это самая трудная дхарма в мире. Пощады не будет. Она боится мужа, она ответственна за детей в большей степени, в 9 раз больше всего переживает. Это самый трудный путь вообще, который есть. И на самом деле самый уважаемый в мире. Быть матерью – это великий почет. Настоящей матерью. Поэтому женщина жизнь будет труднее, на самом деле.
Виктория Софнадыну, я хотела спросить, вот как совмещать по времени, да, какое идеальное сочетание физических упражнений утром и медитации? Примерно поскольку, вот, допустим, да, минимально уделять этому именно медитациям духовным, да, там, молитве, благодарности и там, утренней йоге, например?
Это зависит от человека. Например, если человек не готов к мантрам медитации, недостаточно у него знаний и веры в этот процесс или опыта, ему рекомендуется йога, асаны, допустим. Для него это будет духовная практика в это время, для этого человека, который сядет в какую-то асану, сядет на восходе солнца и почувствует, как идет прана по каналам, меняет асану и меняется. Вот это тоже для него будет процесс самосознания начнется. Для этого человека. Если вы уже имеете опыт в мантра-медитации, прана будет двигаться посредством мантры. Это та же самая йога. Потому что йога работает именно с умом и жизненной силой. И мантра работает именно с умом. Но кому-то нужно через асаны это почувствовать, кто-то может сразу приступить к мантрам. Это индивидуально.
То есть это индивидуально в смысле в начале медитации, потом практика и наоборот, да?
Вот что для вас духовная практика, нужно сначала выяснить.
Благодарность, молитвы. То есть я просто, и скажу со своего опыта, я вот пробую где-то месяц-два вставать рано, да, и вот сначала... Если я делаю сначала йогу, да, то у меня такое, знаете, уже возбужденное состояние, и трудно там молитвы слушать. Да?
Значит, для вас молитва сначала, правильно?
Угу, спасибо.
Для вас так. Угу. А микрофон в другом месте?
Да, у меня микрофон.
Я сейчас озвучу вопрос, а потом вы обсудите, да? То есть близкий человек не поддерживает практику, вы стараетесь это делать каждый день. Близкий человек не поддерживает, что делать? Терпеть. Это ваш близкий человек. Мы надеемся, что он постепенно почувствует ваши ценности в жизни. Он же близкий человек. Вот. Не расстраивайтесь, как бы не обвиняйте этого человека, терпеливо действуйте. По мере вашего очищения он почувствует перемены хорошие. Он изменит свое отношение. Уходит после этого? Уходит куда? После чего? Расстается, разрывает. Ну, тогда это не близкий человек. Какой же он близкий человек? Если хотите проверить, ваш голубь или не ваш голубь, в Китае говорят, отпустите его. Вернется ваш. Не вернется, никогда вашим и не был. Вот в том-то и дело, что сейчас одна из проблем нашего времени, что мы живем в семьях, но духовно мы не близкие люди, может быть, совсем. Тоже не обучены к браку, не подготовлены. Мы тоже есть ошибки, я согласен. Есть люди непримиримые к духовной жизни, я знаю. Агрессивные даже. Жить в одной семье будет трудно. Обычно демонические с демоническими должны жить, божественные с божественными должны жить. Чтобы был порядок в семье, гармония.
Можно я, секундочку?
Видите, сколько вопросов?
Можно сначала я.
Да, вот сейчас, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот я здесь.
Я.
Вот вижу, я руку вижу. Добрый день, Вячеслав. Для понимания, почему возник у меня такой вопрос, я ветеран боевых действий в Афганистане. Вопрос касаемо, как найти прощение. Состоит он из двух частей, скорее всего. Пытаясь сохранить жизнь близким для тебя человеку, ты лишаешь кого-то жизни. И в то же время, как найти прощение, когда твоих близких лишают жизни? Как найти прощение к этому человеку и как найти прощение к себе?
Это военные условия, да? Военные условия. Да. Военные условия, другие законы вступают в силу. Мирные условия, ударили по левой щеке, поставь правую щеку. Военные условия, око за око, зуб за зуб. Это тактика войны. И если мы говорим о войне, это долг. Воинский долг существует. Это даже обязанность, необходимая обязанность, если война, мы обязаны защищать родину, защищать семью. И в Ведах говорится, есть 6 типов агрессоров, против которых мы можем применять насилие. За это не просят прощения. Это просто обязанностью становится. 6 типов агрессоров – это вот что-то подобное, как отравители, поджигатели, грабители, насильники, отравители, поджигатели, вот что-то такое. Когда они именно агрессивно себя ведут, враг, тогда мы имеем право применить насилие. Тактика войны вступает в силу. А в мире, да, мы просто прощаем друг друга. Но во время войны нет, око за око, зуб за зуб. Это тактика военного человека. Не сразу, нет. Есть же тактика войны, наказание должно быть. Сначала нужно наказать, потом простить. Безнаказанных людей не прощают. Нет, они должны получить наказание. Что значит прощают? Нет. Наказание должно получить, закон должен вступить в силу. А потом прощают, когда он покается, да, тогда можно простить. Покаяние означает прощение. А принять в сердце это можно как, ну, свою судьбу, это другой вопрос. Если мне приходится с этим жить, ну я могу просто сказать, ну судьба у меня такая тяжелая, то есть я должен принять то, что есть. Бог в конце концов управляет всем. Я могу так себя, скажем, себе проповедовать, так сказать. Но простить человека, он должен покаяться перед этим. Да, пожалуйста.
Я к предыдущему вопросу. Если близкий человек уходит, тогда стоит ли сохранять отношения, стараться их сохранить?
Если уходит отношения?
Ну, не поддерживает, да, не даже...
Бросает.
Даже не то, чтобы бросает, а говорит, вернись обратно, вообще не занимайся этим, не стоит это все ничего. Как поступать, как бы?
Вот тут нужен какой-то личный человек, который знает ситуацию хорошо и даст совет, потому что, возможно, были ошибки определенные. Почему он ушел? Почему он не принял все это?
Ну, вот, например, перехожу на вегетарианство, да, мне это ближе. То есть я пробовала, мне это понравилось, мне это как бы все хорошо. И близкий человек говорит, что из-за этого я не хочу с тобой как бы ничего не общаться, не разговаривать.
Ни такого не бывает.
Даже вот
если вы продолжаете ему служить, да, помогать, да, он не уйдет. Да. Нет, не уйдет.
Это где-то 3 года длилось, пока все не усугублялось.
Нет, поскольку вы, наверное, себя противопоставили ему, поэтому он
отказался. Нет, вообще нет.
Это нужно выяснить еще. Хорошо. Я чувствую, что вы не слышите меня. Значит, тем более вы не слышите его. Вы сейчас не слышите меня.
Слышу.
Это означает, что вы не слышите его точно. И поскольку вы его не слышите, он недоволен. Вот и вся причина. Не вегетарианство это причина.
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое.
Так.
Да. Можно вот с вами чуть ближе познакомиться? Вот вы рассказали, что у вас были друзья в юности, с которыми вы вместе вот бегали по утрам. А вы с ним сейчас общаетесь?
Сейчас?
Да.
Нет.
А вот какие-нибудь люди с тех времен остались у вас, с которыми вы поддержите отношения, которые вас поддержат, которых вы поддерживаете?
С тех времен? Из моих одноклассников никто. С тех времен? Знаете, с тех времен, боже мой, столько всего произошло. Кто-то умер уже. Кто-то прошел через несчастье, кто-то ушел, отвернулся. И как только занялся духовной практикой, так много изменилось. Но с тех времен осталась моя двоюродная сестра. Это, конечно, удивительный фрукт в моей жизни. Как она меня любит, как я ее люблю. Какая-то очень глубокая связь. Потому что Харе Кришна спасло от смерти ее. Еще в те времена, еще как бы православие не пробудилось так, как сейчас. моя тетка, ее мать, она сказала, что твоя сестра, видишь, она, у нее болезнь смертельная, она должна умереть. И она плакала, плакала годами, в общем, что прогрессирующая болезнь, неизлечимая. Вот, но все-таки есть возможность сделать операцию, и из 99%, 90% неудач, все же есть 10% успеха. Вот мы идем на этот риск. Вот ты там чем-то занимаешься, тогда экстрасенсы были, знаете, это духовная практика, как экстрасенсорика больше понималась. И тетка подумала, что, может быть, я смогу тоже как-то вот помочь ей, я занимаюсь какой-то духовной практикой. Она не знала, что это такое и так далее. Я говорю, ну пусть Харе Кришна повторяет. Мясо не ест. Ну вот так. Она стала мантру повторять, потому что умирать-то не хочется. Мясо отказалось. Вот. Операция помогла, она живет, жива-здорова сейчас. После этого моя тетка стала верующей. И не просто верующей, а еще какой верующей. Потом в том городе построили церковь православную и привезли икону какую-то чудотворную. Весь город туда пошел, весь город туда к этой иконе. И она тоже там платок надела, там пошла туда. Зачем? Отстояла ночь перед иконой. А я ее помню с детства, у нее эти вот головные боли были сумасшедшие просто. Она просто вот так иногда, как пытка, вот не говорить невозможно ничего, просто вот какие-то страшные головные боли были. Она пошла ночь стоять там, молиться к этой иконе. С тех пор голова не болит. Ей сейчас 82 года, летает на параплане, на 20 метров под воду в акваланге. 82 года, 83 уже почти. Вот недавно видел ее в Петербурге. Каблуки такие, прическа. Тетка вот такая вот. И вот ее сестра. И она уже сейчас православная давно, и она при этом уважает Бхагавадгиту, Харе Кришна, поскольку ну, все изменилось по этой причине. И она мне говорит в последний раз, вот скажи мне, вот как быть с грехами? Там я молюсь, я там практикую, но вот как быть с грехами? Тяжко на душе. Я говорю, тетя Валь, грехи не проблемы, оскорбление проблема. Она, расскажи, что такое оскорбление? Я говорю, 10 оскорблений существует. Вся семья села, и сестра, и все там, и внуки тоже все сели. Слушай. Я сказал, 10 оскорблений, она подтверждала каждую вещь, сказала, вот точно, вот точно. Вот оскорбление препятствия. Грехи не разрывают отношения с Богом. Оскорбления разрывают эту связь. Избегайте оскорблений. Грехи легко от них очиститься. А с оскорблений трудно. Их 10 сегодня не буду говорить, у меня уже осталось 35, все, ничего не осталось. Что сказать? Завтра про оскорбление расскажу. Все, специально, как хотите, если хотите, про оскорбление завтра расскажу, про 10 все. Все, да, наше время истекло, но секунду вам.
Добрый день, спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить по поводу дневного сна для детей. Возможно ли им больше уделять этого времени, нежели людям, да? Ну, обычно взрослым 10-15 минут. И второй вопрос, это...
Детям? Пусть спят сколько хотят. Забудьте это про детей.
Хорошо.
Это для вас. Не мучите детей, пожалуйста, не истязайте. Вот, ладно. Боже мой, если я что-то не доскажу, я чувствую, будет беде какой-то. Вы либо под душ встанете на 2 часа, либо детей начнете поднимать в 5 утра. Забудьте, дети, это отдельный разговор. Они должны быть радостны, они отрегулированы природой, не трогайте. Просто хорошую пищу давайте им, как бы творчество, все, что нужно, и пусть живут, как умеют. Они лучше нас живут. Мы здесь закончим. Спасибо большое.